по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Доброе утро. 15 июня, четверг, 9 утра в Москве. Это Радио Теос, программа «По страницам Библии». За режиссерским пультом Ян Латышинский. У микрофона Олег Шевкун. Начнем мы, пожалуй, сегодня с сообщений ваших. Пишет нам... Вот оно, сообщение пишет Наталья. «Всем, кто слушает повтор, желаю доброй ночи». Ну вот, да, кому доброе утро, кому доброй ночи. Всем, кто слушает повтор, я также желаю доброй ночи, присоединяюсь к тому, что написала Наталья. Вот я что думаю про сны. Когда не помнишь свой сон, это не говорил Бог. А если помнишь ясно и подробно, это Бог что-то сказал, и надо думать и разгадывать слова Бога. Ведь Иосиф, наверное, видел разные сны, но не все были от Бога. У меня есть мысли, соображения по этому поводу, но поскольку мы говорили о снах, да, это буквально пару программ назад, когда у нас была 37 глава книги Бытия, вот я хотел бы, друзья, задать вам вопрос. Вот насколько вы согласитесь с тем, что говорит Наталья? Еще раз. Когда не помнишь свой сон, это не говорил Бог. Тут, я думаю, все более-менее понятно. Если не помнишь, какая уже разница, говорил или не говорил? Скорее всего, не говорил. Понятно, что Бог не будет говорить так, чтобы ты ничего не запомнил. Тут все просто. А дальше у Натальи второе утверждение. А если помнишь ясно и подробно, это Бог что-то сказал, и надо думать и разгадывать слова Бога. Если ты помнишь сон ясно и подробно, то это Бог что-то сказал, и надо думать и разгадывать слова Бога. Прокомментируйте, пожалуйста, эти слова, прокомментируйте это утверждение, желательно с библейским обоснованием. Что вы по этому поводу скажете? Согласитесь, поспорите. 8 800 333 1706 – это телефон. Звонки мы будем принимать сегодня после нашей предзаписанной беседы. Theos.fm – это наш сайт. Вы можете писать уже сейчас. Мы прочитаем это. И после предзаписи мы это обсудим. Приложение «Радио Теос». Вайбер, WhatsApp – плюс 7 977 850 09 96. И, разумеется, наши группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбук – все это работает. Денис пишет, да, вот это сообщение, спасибо за комментарий по вопросу «жить для других». Я тоже так понимал, умереть для себя и жить для других, а альтруизм и христианство – разные вещи. Спасибо. Да, действительно, это важная тема, бывает светский альтруизм. И вот как раз гуманисты, люди, которые возвеличивают человека как высший идеал, да, вот все для человека, все ради человека, они, собственно говоря, альтруизм и продвигают. Христианин будет альтруистом в хорошем смысле. На первое место он поставит Бога, а дальше уже будет служение ближнему. И оно обязательно будет, потому что Бог работает с нами, Бог работает в нас. Люди более старшего поколения, конечно, помнят замечательную, знаменитую фразу «человек». Это звучит гордо. «Все для человека». Эту фразу мы находим в пьесе Максима Горького «На дне». И часто, еще в мои школьные времена, эта фраза цитировалась как такой манифест человека, манифест человечности. Вот «человек» — это действительно звучит гордо. Но... Ведь это последняя реплика героя, который, собственно, эту фразу говорит. Говорит Сатин эти слова. Действие пьесы разворачивается в ночлежке, в ночлежном доме. Мы помним последнюю реплику Сатина. А кто помнит первую его реплику? Просто вот по тексту пьесы. Первое, что говорит Сатин. Запомнить это очень сложно. Потому что первая ремарка, которая описывает Сатина, вот первое его участие вообще в пьесе, звучит так. Сатин на палатях рычит. Но он рычит, потому что вчера выпил вечером. Его, скорее всего, побили. Вот с утра ему плохо. Так вот, этот герой в конце пьесы говорит о том, что человек это звучит гордо, находясь на самом дне общества. Вот без Бога, без Божьего вмешательства так и остается это противоречие. Ну, что же, рычит на палатях, потому что его вчера кто-то побил? Ну, или человек это действительно звучит гордо? Или оно только звучит гордо, а на самом деле гордым не является? Мы говорили с вами о человеке, как о части творения Божия. Мы читали почти в самом начале нашей пятилетней серии программ по страницам Библии. Читали первую главу книги «Бытие» и вторую главу, где говорилось как раз об этом. И вот самое-то главное для человека – это как раз восстановление его связи с Творцом. Тогда действительно может звучать гордо. Тогда действительно все это имеет смысл. Ну, а мой вопрос, друзья, к вам – действительно ли вы, то есть согласны ли вы с мыслью Натальи на том, что вот если хорошо запомнил, если было отчетливое сновидение, то это от Бога. И вот об этом нужно размышлять, это надо разгадывать. Я напомню также, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. А мы с вами сейчас послушаем очередную предзаписанную беседу. Это будет 39 глава книги «Бытие». Ну, а в конце довольно подробно, я надеюсь, поговорим, почитаем ваши письма, ваши сообщения. Если будут ваши звонки, послушаем и их. Давайте сейчас обратимся к Богу в молитве и перейдем к нашему сегодняшнему изучению. Господь наш и Бог, мы славим и благодарим Тебя, и превозносим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя, мы хотим служить Тебе. Мы молим Тебя, Боже, сейчас веди нас, когда мы будем читать об Иосифе. Помоги нам и узнавать, и понимать, и применять. Применять к себе, применять к своей жизни. Да будет слава и честь, и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 54-я уже встреча, и сегодня мы снова в книге «Бытие». И перед нами история, которую можно назвать 18+. Но на самом деле вот эти возрастные ограничения во многом определяются тем, как мы расскажем эту историю. Мы постараемся рассказать эту историю так же чисто и так же откровенно. Да-да-да, и чисто, и откровенно, как делает это Священное Писание. Потому что история, которая перед нами сегодня, полезна каждому из нас. Это история даже не о мужчине и женщине. Это история об обстоятельствах. Это история о верности. Это история о том, как оставаться с Богом, несмотря ни на что. Мы читаем с вами об Иосифе. Мы помним о том, что братья, ненавидевшие Иосифа, продают его в Египет, продают его фактически в рабство. Они хотят избавиться от этого человека вместе с его сынами. В прошлый раз мы уже говорили о том, что Иосиф на самом деле рассказывал откровение Божие. Вот то, что ему снилось во сне, приходило к нему от Бога. Фактически, желая избавиться от Иосифа, братья хотят избавиться от Бога. Они говорят, нам без Бога будет лучше, потому что Бог нас периодически обличает. Потому что у Бога свой замысел, и этот замысел далеко не всегда сочетается с нашим замыслом. В прошлый раз мы читали с вами о доме, из которого выгнали Бога, из которого выгнали Божие присутствие. В прошлый раз мы читали с вами о долгом промежутке, долгом периоде в жизни Иуды, когда Иуда совершенно не служит Богу, когда у Иуды свои желания, своя хитрость, свои планы на эту жизнь. И вот сейчас мы возвращаемся в Египет, в землю, где вроде бы Бога нет, или, по крайней мере, не должно быть, по человеческому рассуждению. Потому что язычники, египтяне, люди, которые далеко от Бога. Но давайте помнить о том, что Бог вездесущий. Да-да-да, Бог есть всегда и везде. Вопрос лишь в том, как Он себя проявляет. И вот здесь Бог проявляет себя в жизни Иосифа. Первый и второй стих 39 главы. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». И вот самый главный стих, мысль, которая неоднократно еще будет повторяться и в этой, и в следующих главах. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Мы не знаем, являлся ли Господь Иосифу лично, были ли у него видения Божии. Скорее всего, нет. Таких видений в Библии, по крайней мере, не описывается. Но мы знаем, что Бог был с Иосифом. Иногда говорят, как хорошо было бы, если бы Бог открылся мне лично. Как я хочу получить видение, как я хочу получить какое-то особое откровение. Людям кажется, что если вам лично явился Бог, то вы по этой причине становитесь особенно духовным человеком. Однако, читая Священное Писание, мы видим совершенно другое. Мы видим немало людей, которым являлся Бог, но которые не становились по этой причине духовными. Мы видим даже людей, которым Бог писал лично свои слова, какие-то особые слова, которые эти люди даже прочитать не могли, не говоря уже о каком-то особом их благочестии. Да, Бог являлся людям лично, но гораздо важнее постоянное присутствие Бога в жизни человека и желание человека быть верным Богу. Не стремитесь к ярким духовным впечатлениям, ярким духовным переживаниям. Вот я съездил на конференцию, вот я побывал на служении, там было все так классно, так круто, так шумно. Или наоборот, так тихо, так спокойно, так духовно. Само по себе духовное переживание не обязательно свидетельствует о близости с Богом. Потому что духовные переживания бывают разные. Порою весьма поверхностные. Но Бог был с Иосифом. Иосиф оставался верным Богу. Вот это главная его отличительная черта. И вот по этой причине обстоятельства для Иосифа оказываются далеко не столь важными. Он может быть где угодно. Он может быть среди братьев, которые его ненавидят. Он может быть во рве, в яме. Он может быть в Египте, в доме Потифара. Он может быть в тюрьме. Он может быть во дворце фараона. Он может быть среди братьев, которые пришли к нему для того, чтобы купить хлеб. И вот все его поведение, вся его реакция на окружающее определяется вот этой простой истиной. Бог был с ним. Мы читаем об этом же в третьем стихе. «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Иосиф становится еще и свидетелем, потому что Потифар, его господин, начальник телохранителей, это можно сегодня объяснить либо как начальник службы безопасности фараона, либо как начальник всей полицейской системы Египта того времени. Вот этот человек, этот крупный чиновник увидел, что Иосиф, этот раб, которого он купил за деньги, не сам все устраивает, что Бог вместе с ним, Бог рядом с ним, Иосиф верен Богу. И для Потифара жизнь Иосифа становится свидетельством. Мы читаем о реакции Потифара. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. Обратите, пожалуйста, внимание на вот это сочетание Божьего присутствия и Божьего благословения. Если вы человек Божий, если вы верны Богу, если вы любите Бога, если вы служите Богу, то окружающие вас люди и окружающие вас места будут благословляться через вас. Это не значит, что окружающие вас люди автоматически станут христианами. Но это значит, что Божие присутствие, Божие благословение будет проявляться не только на вас, но и на других людях. Помните, как Бог говорит Аврааму: «И благословятся в тебе все племена земные». Мы уже упоминали об этом, но можно и повторить. Божие благословение дается не только ради нас, и даже не столько ради нас, но ради того, чтобы мы передавали его другим людям. Получил сам, передай другому. Вот это замечательный принцип, описывающий механизм работы Божьего благословения. Если мы начинаем гордиться и кичиться, вот какой я благословенный человек, как мне хорошо, то мы не замечаем главное. Мы упускаем саму причину, по которой Бог дает нам свое особое благословение. 6 стих. И опять про Потифара. «И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Потифара заботило только одно, чтобы ему на завтрак, на обед или на ужин, или сколько уж он там раз в день ел, подавали пищу. Пищу ему подавали. Он не заботился ни о чем. Он настолько доверял Иосифу, что даже не требовал с него отчетов. Представляете себе начальника, который не требует с вас ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных отчетов. Кажется, что Потифар для Иосифа был именно таким начальником, потому что Потифар увидел в Иосифе нечто необычное. Потифару в голову не пришло бы, как братьям, избавиться от Иосифа. Вот в этот момент Потифар оказывается более открыт для Бога, чем израильтяне, братья Иосифа. Это не значит, что Потифар автоматически становится верующим человеком. Нет, конечно. Но это означает, что Потифар открыт. Сердце его открыто для восприятия того, что говорит и что делает Бог. Потому что он видит дела Божьи, он видит работу Божию каждый день. Но не все так просто и не все так легко. Интересно, Бог устроил жизнь. Кажется, Иосифу теперь жить, поживать, добра наживать. И для Потифара, и для себя тоже. Кажется, что и нам, когда мы благочестивы, когда мы служим Богу, когда мы послушны Богу, и нам жить бы, поживать и добра наживать. Но Бог делает так, что какие-то неприятные события, скажем откровенно, Бог делает так, что зло порою касается нашей жизни. Здесь можно вспомнить, например, об Иове. Бог разрешил сатане коснуться Иова, но только до определенного предела. Бог ставит свою границу, Бог ставит свою защиту. Он говорит: вот это ты можешь сделать. Дальше ты не пойдешь. И это полезное напоминание для нас, когда обстоятельства складываются против нас. И мы думаем: ну я служу Богу, стараюсь быть послушным Ему, и Он работает в моей жизни. Но вот что со мной происходит. Помните, что ограничение обстоятельствам ставит сам Бог. Вот дальше, чем Бог постановил, эти обстоятельства не пройдут. Что же происходит с Иосифом? 7 стих. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: спи со мною». В те времена большие государственные чиновники зачастую имели жен, которые были моложе них. Иосифу было около 18 лет. Мы читали о том, что он был красив станом, он был умный. Жена Потифара, конечно, видела, как он управляется с домом. Мы, кстати, даже не знаем имени жены Потифара. Это не важно. И мы читаем о том, что она обратила на него взоры. Несколько позже мы еще раз увидим то, о чем уже сейчас можем догадываться. Большую часть времени дома находился Иосиф, потому что Иосиф занимался домом. Потифара дома не было. У Потифара было свое дело, своя работа. Жена Потифара находилась дома, находилась без дела. Вот то, что я вам сейчас скажу, может прозвучать как грубость, но это не грубость, это реальность. Не шляйтесь без дела. Занимайтесь своим настоящим делом. Штука в том, что когда мы начинаем шляться без дела, происходят неприятные вещи. К нам подступает грех. Вспомните Давида, вспомните историю, которая начиналась весной, когда цари идут на войну. Давид на войну не пошел. Помните, что из этого получилось? Да, жена Потифара изначально была язычницей. Но вот тот же принцип, который мы видим здесь, относится и к нам сегодня. Занимайтесь своим делом. Безделье для любого человека оказывается дорожкой к опасности. И вот жена Потифара обращается к Иосифу и говорит: «Спи со мной». А теперь, прежде чем читать ответ Иосифа, давайте вспомним 38 главу. Иуда брал женщин просто потому, что хотел. Он не имел права, но все равно делал это. Иосиф отвергает женщину, потому что его близости с этой женщиной не хочет Бог. Видите разницу? Иуда – один из тех, кто фактически изгнал присутствие Божье из своей жизни, начинает жить по своей воле, по своему желанию. И жизнь его совершенно откровенно идет кувырком. Иосиф отвергает то, что не принадлежит ему. И в этом проявляется его верность Богу. Мы читаем ответ Иосифа в 8 и следующих стихах. Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, теперь внимание, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу?» А теперь внимание, последние слова этого предложения. «И согрешу даже не перед господином, согрешу пред Богом». Вот его послушание Богу. Вот оно здесь, тогда, когда никто не видит, тогда, когда этой женщине глубоко наплевать и на Бога, и на всякое послушание. Знаете, что главное? Иосифу не наплевать. «Твой муж отдал мне все, кроме тебя. Я не обману его доверие». А теперь представьте себе те, кто может, те, кто видел. Представьте себе уязвленную женщину. Женщину властную, жену чиновника, женщину похотливую, но женщину, которой твердо сказали «нет». Она решает добиваться своего любыми путями. Представьте себе занудную женщину. Представьте себе женщину, которая говорит снова и снова одно и то же. 10 стих. Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. А теперь представьте себе Иосифа. Он находится в чужой земле. Он молодой человек. К нему подходит молодая, скорее всего, молодая, но в любом случае властная женщина. Я думаю, здесь есть одна вещь, которую нельзя преуменьшать. Это сила искушения, которому подвергался Иосиф. Мы часто говорим о том, какой он молодец. И да, это действительно так, он молодец. Но чтобы понять, какой он молодец, надо понять также, чему он противостоял. Понимаете, по-человечески она бы могла защитить его. Ей совершенно не надо было афишировать его с ней отношения. По-человечески он мог пойти на компромисс, но не имел права, потому что он служил Богу. И вот это служение, это общение с Богом, это посвященность Богу определяли все остальное. И вот извленная женщина переходит в наступление. Я уж не буду описывать, сами себе представьте, сами об этом подумайте, как она себя, скорее всего, чувствовала. Но обратите, пожалуйста, внимание, что уязвлена она в проявлении своей греховной природы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было». Кстати, да, и мужа не было, потому что он вернется уже ближе к вечеру. Он и она без дела, и она смотрит на этого симпатичного молодого человека, и она решила: все, пора действовать. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Мы уже говорили о том, что на библейском повествовании об Иосифе перемена одежды ассоциируется обычно со сменой положения героя. Сейчас он лишится одежды, он получит новую одежду, тюремную. Изменится его положение. Точно так же и сегодня во Христе мы облекаемся или одеваемся в одежду праведности. В Иисусе Христе меняется само наше положение. И мы читаем о реакции Иосифа. «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». В этой ситуации он понимает, что нужно делать одно – бежать. Иногда говорят, что лучший способ бороться с грехом – это просто поддаться греху, и битва кончится. Я понимаю, что это шутка, может быть, не вполне удачная шутка. Иногда лучший способ бороться с грехом или противостоять греху – это просто бежать. Иногда при этом будут и последствия. Последствия негативные, по человеческим меркам. Так получилось и здесь. Но последствия, которые позитивны перед Богом. 13 стих. «Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так». А теперь послушайте ее слова. Послушайте и задумайтесь о том, что это была за женщина. Дам вам задание из первого или второго класса начальной школы. Найдите подлежащее в следующем предложении. Это слова этой женщины. «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Подлежащее? Он. Вопрос. Кого обвиняет эта женщина? Он в первом предложении ее реплики. Это кто? Потифар. Это жена... Начинает с того, что выставляет в страшном свете своего мужа перед своими домашними. Он привел к нам еврея, переводя на более современный язык, он вот этого притащил сюда. Прежде всего виноват муж с точки зрения вот этой жены или в том варианте, в каком она это себе представляет. О каком уважении к мужу при этом можно говорить. Я думаю, эта фраза объясняет многое из того, что было дальше. Потому что заканчивается эта глава удивительным событием. Я очень хочу, чтобы мы с вами его заметили. Итак, он привел к нам еврея ругаться над нами. Теперь он уже относится к Иосифу в следующем предложении. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною. Но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон. Иосиф оболган. Оболган с ног до головы. Он мог быть обласкан неправедной ласкою, но предпочел быть оболганным. Да, Бог не являлся Иосифу лично, по крайней мере, исходя из того, что мы знаем. Но Иосиф знал Бога. 16 стих. «И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, ту же самую ложь, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, а помните Адама, жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел». А помните разговоры в третьей главе книги «Бытие» о том, что Бог дал человеку все, все, что можно было дать, отдал в его руки, поставил его господином, управляющим над этой землей, сказал ей, что ты не будешь вкушать плодов от одного дерева, одного. А теперь сравните это со словами Иосифа в 39 главе, когда Иосиф отвечает этой женщине, отвечает жене Потифара и говорит, твой муж дал мне все. Он поставил меня управляющим над этим домом, кроме тебя. Да, может быть, ты и красива. Да, может быть, ты и наделена властью. Но я не возьму тебя. Иосиф в 39 главе книги «Бытие» делает то, чего не смогли сделать Адам и Ева в 3 главе книги «Бытие». Еще одно замечание, прежде чем мы пойдем дальше. Мы с вами говорили о том, как Иосиф возвещает Христа, как он предвещает собою то, что будет совершать Христос в своем земном служении. Об Иисусе Христе мы читаем, он был искушаем во всем, в синодальном русском переводе, кроме греха. В других переводах, я думаю, ближе к оригиналу. Он был искушаем во всем, но не согрешил. Иосиф предвещает приход Иисуса Христа и в том, как он противостоит искушению. Но возвращаемся к словам этой женщины. Она говорит, что этот раб приходил ко мне ругаться надо мною и говорил мне, лягу я с тобою, в некоторых рукописях даже так, передернуто все, полностью переставлено с ног на голову. Но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. А теперь в заключении послушайте реакцию господина, реакцию Потифара. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Мы читали с вами о том, что, услышав слова жены, Потифар воспылал гневом. Вопрос на засыпку. На кого гневался Потифар? Обратите внимание вот на что. По законам того времени, Потифар имел полное право убить негодного раба. Он был вещью, он был собственностью, его можно, да и нужно было просто убить. Вместо этого Потифар отправляет его в тюрьму. Вопрос второй. В какую тюрьму отправляет Потифар Иосифа? В тюрьму государственную, в тюрьму для преступников, которые преступили против фараона. Вопрос третий, и ответ на него мы найдем с вами буквально в следующей главе. Где находится эта тюрьма? Ответ таков. Эта тюрьма находится в доме начальников стражи фараоновой, телохранителей фараоновых. Почему Потифар оставляет Иосифа в живых? Почему Потифар отправляет его не просто в какую-нибудь, а в государственную тюрьму? Почему и в этой тюрьме Иосиф так быстро становится распорядителем? Я думаю, ответ очевиден. С Божьей точки зрения, потому что Бог был с Иосифом. С человеческой точки зрения, потому что Потифар не поверил своей жене. Потому что он отлично понимал, что это за женщина. Он отправляет Иосифа в тюрьму, чтобы как-то отреагировать на случившееся и при этом защитить Иосифа. Думаете, мы зашли слишком далеко? Отнюдь нет. Не уверены, что согласны? Хорошо. Читайте Библию. Перечитайте 39-ю и, готовясь к следующей нашей встрече, и 40-ю главы книги «Бытие». И приходите в следующий раз. Мы с вами продолжим чтение и увидим еще немало подтверждений того, о чем мы сегодня с вами уже говорили. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну, друзья, у нас с вами еще есть несколько минут, где-то минут 13, наверное, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы услышать ваши отзывы, почитать ваши письма. А мы поставили вопрос вначале, как вы относитесь к снам. Можете ли вы согласиться с тем, что если я не запомнил сон, то это точно не от Бога. Но если сон ясен, если он четко остался в памяти, то этот сон от Бога. Вот такой подход предложила наша слушательница Наталья. Я просил вас, друзья, прокомментировать. Эта просьба еще остается. Есть комментарии, сейчас их прочитаем также. Но хочу также услышать, что вы думаете по поводу нашей сегодняшней темы и вот этой ситуации, которая происходит с Иосифом. Да, на самом деле, вот некоторые моменты, которые заметил доктор Джон Вернон МакГи. Кстати, не один он. В хороших комментариях эти моменты есть. Например, указание на то, что Потифар все-таки решил спасти Иосифа и, скорее всего, не доверил своей жене. То есть он не поверил ей. Об этом говорят, вы это можете прочитать. Это не новая такая идея. Но часто мы это упускаем. Одна из проблем, которые возникают при чтении известных библейских историй, заключается в том, что нам кажется, что мы уже все знаем. Нам ничего нового здесь не найти. Но это не так, потому что книга Библия — это особая книга, и действительно всегда мы можем найти что-то новое, что-то важное. Даже если это не будет совсем новое, по крайней мере, это будет напоминание о чем-то, что касается напрямую нашей жизни. Владимир Первый, он подписывается, Владимир Один, пишет: «Сны от Бога связаны с житейскими событиями. Когда я затопил соседей внизу и очень переживал, я умолял Бога, и мне приснился сон, который некто внушил мне: спи спокойно. И я мгновенно заснул неимоверно успокоенным, и все обошлось в прекрасном виде, как будто ничего и не было. А ведь воды на кухне у меня было 3 сантиметра. Куда же ушла вода?» — спрашивается. Слава всемогущему. Куда же ушла вода?» — спрашивается. Я думаю, что ответа на этот вопрос мы так и не узнаем. Меня интересует еще один вопрос. Не надо отвечать на него вслух. Ответьте себе. Но вы когда затопили соседей, вы пошли сообщить им об этом? Или просто стали молиться, чтобы это не было известным? Это принципиальная тема. Что касается снов, в данном случае сна от Бога, знаете что, Владимир, возможно, для вас, да, это и было так, но здесь важная тема, которая связана вот с чем. Не надо путать обязательное для всех и обязательное для меня. Вы говорите о том, что этот сон приснился вам, и относится он к вам, к вашей жизни. Теперь представьте себе, что вы бы увидели во сне какого-то другого человека и пришли к нему и сказали: «Господь дал мне для тебя и о тебе вот этот сон». А сон этот еще к тому же с Библией не стыкуется, Библии противоречит. А если бы не противоречил, ладно, да, Господь мне дал сон, что ты будешь, не знаю, миссионером в Африке. Человек это слушает и собирает другие какие-то свидетельства в своей жизни. Возможно, это и будет такое проявление воли Божией. Ну и в Священном Писании мы знаем, что есть воля Божия на то, чтобы мы проповедовали Его Слово. Тут все четко соответствует. Но когда подходит, допустим, Господь мне дал сон, не знаю, чтобы ты, ну, что-нибудь такое дикое, да, ну, развелся с женой. Такое бывает. Не в таком виде. Я реально знаю о женщине, которая подошла к женатому мужчине и сказала, что Господь мне дал сон, что в ближайший год ты станешь моим мужем. Ну вот, понимаете, жены Потифаров современных, или даже не Потифаров, научились изъясняться околобиблейским языком. И здесь нужно быть очень аккуратным, очень осторожным и уметь вовремя сказать «нет». Сказать «нет», чем раньше, тем лучше. Артем из Эстонии пишет: «Читая Библию, можно найти историю о Навуходоносоре, которому снится сон от Бога, но царь его не мог вспомнить». Артем, это, скорее всего, вы имеете в виду вторую главу книги Даниила. Там два сновидения, два сна, во второй и в четвертой главе. В четвертой он точно вспомнил, он это рассказывает, пересказывает сон. Вот во второй главе это вопрос. Он действительно не мог вспомнить? Или он не хотел рассказывать, ну, для того, чтобы проверить, испытать своих пророков? А если есть у вас четкое понимание по этому поводу, напишите. Насколько я понимаю, скорее всего, он все-таки мог вспомнить. Он знал свой сон. Проблема не в том, что он его не вспомнил. Проблема в том, что он хотел проверить пророков. Тут у нас продолжается ремонт, друзья. Не обращайте, пожалуйста, внимания. Мы продолжаем читать письмо Артема. Так, ну, царь его не мог вспомнить. Сон нельзя приравнять к Слову Божьему. Об этом говорит Библия. Согласен, Артем. Вот это самая важная тема. Сон нельзя ставить на один уровень, на одну доску с Божьим Словом. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 28 стих. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тут пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь». Кроме Бога, пишет Артем, на нас влияет и грех. Да, совершенно точно. Дело в том, что вот сновидения, когда мы говорим о сновидениях, мы должны понимать, что есть самые разные влияния. Есть наша греховная природа также. И при этом давайте не забывать о том, что у пророка Иоиля говорится о том, что будут в последние дни, будут сновидения. Тут возникает богословский вопрос, пришли последние дни или не пришли. Вот, ну, по-разному разные христиане на это просто отвечают. Да, но ни в коем случае никогда нельзя сравнивать или сопоставлять, или ставить на одну доску сон и Божие Слово. Божие Слово, естественно, всегда имеет приоритет. Владимир отвечает на мой вопрос про соседей. К соседям я не ходил, потому что они выставили бы счет. Сколько тут нолик-то? Ноликов-то? Раз, два, три, четыре, пять. 20 000 рублей. Ну, смотрите, ладно, это немножко не в этой передаче обсуждать, но смотрите, что вы делаете. Я не ходил, потому что если бы я пошел, произошло бы то-то и то-то и то-то. Возможно, вы и правы, но не всегда и далеко не всегда работает вот этот подход. И в большей части случаев, на самом деле, он вводит нас в некую ошибку. если я это сделаю, то будет то-то и то-то. Давайте перенесем на другую ситуацию. Если я скажу правду, то тот человек, с которым я разговариваю, говорит так-то и ответит так-то и так-то, отреагирует так-то и так-то. Есть другой подход, который гораздо более продуктивен. Сделать то, что нужно, сказать правду, и при этом молиться, чтобы Бог расположил того человека, с которым мы общаемся, но также, чтобы он подготовил нас к тому, чтобы принять возможные результаты. По поводу счета на 20 тысяч рублей, по поводу воды, я ни в коем случае не хочу оспаривать милость Божию, но представьте себе, что вода оказалась где-то внутри, значит, вот между вашими этажами, проходит какое-то время, и у соседей появляются пятна на потолке. Связать это с тем, что вы их залили, они уже не могут, конечно. Но вы-то понимаете, что есть некая связь. Что же получится? Убежали от ответственности и свалили все это на Бога? Осторожнее, Владимир, здесь можно очень-очень далеко зайти. Светлана из Праги задает вопрос, как быть со снами, когда покойные тебя куда-то зовут с собой, а ты отказываешься и просыпаешься. Люди отвечают, что, мол, если бы человек пошел за покойными, то уже бы не проснулся. Насколько это, не знаю, насколько это правда, но такие сны от Бога ли? Спасибо. Вообще Библия нам говорит, Светлана, что общение с покойными, вот это в принципе не от Бога, с духами, вызывание вот духов покойных людей. Я понимаю, что сейчас иду по немножко скользкой такой почве, потому что для православного человека церковь состоит из живых во Христе, независимо от того, живы они еще на этой земле или нет. В этом плане там есть такая штучка, как молитва святым. Но, Светлана, тем людям, которые о таких снах говорят, снятся-то ведь далеко не святые, правда? Так что вот в данном случае для ответа на данный вопрос никаких проблем с православным богословием нет. А общение с покойниками, общение с мертвыми, ну, это мерзость. Мерзость, как бы мы на это ни посмотрели. Вот, теперь на более таком простом житейском уровне. Светлана, а вы всегда идете за тем, кто вас куда-то зовет? Даже если вы не очень знаете, кто это такой? Думаю, нет. А если в жизни пойти неизвестно за кем, то это тоже может плохо кончиться. Вот поэтому, да, я понимаю, что вы скажете, ну, там же может присниться какой-то близкий родственник, который куда-то зовет. Вы уверены, что это близкий родственник? Я не только не уверен, я знаю, что это не близкий родственник. И вот почему. Сатана может принимать на себя даже вид ангела света. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожными. И еще. Вот независимо от всей этой ситуации, независимо от всех этих дел, вокруг снов существует масса суеверий. Я вполне допускаю, что вы можете сказать, я пойду за этим человеком и потом проснуться. Вопрос не в том, проснулись вы или нет. Вопрос, что с вашей духовной жизнью происходит. Программа «По страницам Библии». Ян Латашинский, Олег Шевкун. Встретимся завтра. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.